Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Все музеи мира наполнены произведениями искусства на библейские сюжеты. Киноиндустрия постоянно обращается к христианству и Библии, которые помогают иллюстрировать актуальные вопросы современной жизни. Но как современные христиане относятся к популярной культуре? Почему христианство перестало формировать и влиять на культуру общества? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Добрый, прохладный, последний июньский день. И в этот июньский день у меня особенный гость сегодня. Пастор Московской библейской церкви Константин Лусаков. Константин, привет.
Добрый день.
Да, очень рад тебя видеть. Давно у меня была тайная идея пригласить тебя к себе в эфир на радио и поговорить. И эту тему предложил Константин. Видит Бог, это не я, потому что я слишком много говорю о вопросах культуры. Мне кажется, наши слушатели слегка подустали от, значит, моего культурного миссионерства. Вот сегодня будет культурным миссионером пастор Константин. И мы начинаем. Да, и, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня будем говорить о том, о мире, о мирском мышлении и христианском мышлении, о культуре мира и христианской культуре. Готовы ли христиане сегодня быть в культуре общества, влиять на культуру общества, или культура общества постепенно поглотит христиан и церковь? Вот такую я мрачно-апокалиптическую картину нарисовал. Так вот, друзья, присоединяйтесь и, пожалуйста, как вы думаете, должна ли церковь сегодня быть, скажем, внимательно следить за то, что происходит, значит, в культуре общества, влиять на эту культуру и каким образом? Готова ли вообще церковь? И нужно ли этой церкви? Может быть, стоит сосредоточиться на просто проповеди Евангелия и больше, ну, в общем, заниматься непосредственно своей миссией церкви, миссиологической, о проповеди Евангелия. Вот напишите нам, пожалуйста, вы можете это сделать через... трансляция идет на сайте theos.fm. Также мы, соответственно, можно посмотреть нашу трансляцию, послушать в соцсетях, в Фейсбуке и в ВКонтакте, в Одноклассниках, и где только нет сейчас нашей трансляции, в общем, в, соответственно, в группах Theos Media. Итак, а начну я с вот с такой интересной цитаты Мэтью Арнольда. «Культура основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству. Культура — это познание совершенства», считал Мэтью Арнольд. Вот теперь... непосредственно приступаю я к моему гостю. Так, напоминаю, пастор Московской библейской церкви Константин Лусаков сегодня у меня в гостях. Скажу сразу, что я, во-первых, это первый сюрприз, который тебе обещал. Я послушал все твои три проповеди о поп-культуре.
Да, хорошо.
Подготовился. И у меня, естественно, появилась масса вопросов. И начну я вот с чего. Почему для тебя лично стал важным такой вопрос популярной культуры? Чем он тебя так задевает?
Он задевает меня, наверное, в трех разных плоскостях. То есть, во-первых, он задевает меня, потому что я понимаю, что зачастую церковь говорит на совсем другом языке, чем говорит общество. И если мы хотим служить, если мы хотим рассказывать о Христе, ну, это просто элементарная лингвистическая проблема, да, то есть мы должны говорить с людьми на том языке, который людям понятен. А мы зачастую говорим на таком христианском новоязе, который наполнен христианскими жаргонами, вот, и просто точек соприкосновения с обществом у нас как таковых нет, поэтому рассказывать о Христе, приглашать людей в церковь нам, ну, довольно сложно. Это первая, наверное, такая, первая область преломления. Вторая область преломления, почему мне это любопытно, интересно, почему я постоянно возвращаюсь к этой теме, это то, что мы не отдаем себе отчет в том, насколько популярная культура влияет на нас сегодня и влияет не в каких-то заезженных стереотипах, да, а влияет именно, например, в смысле жизни. Да, то есть как часто мы можем услышать от наших братьев, сестер в церкви о том, что, ну, смысл жизни заключается в том, чтобы найти себя. И в этой одной фразе мы видим, насколько популярная культура, какое сильное влияние популярная культура оказывает на людей, и как они смотрят на Евангелие не через призму Христа, а они смотрят на Евангелие через призму именно вот этой популярной культуры. И третий момент, он личный. Мой отец художник, и для меня всегда культура была близка, для меня всегда живопись, музыка. Я не могу сказать, что я разбираюсь в этих вопросах, я не могу сказать, что я владею, например, классической музыкой настолько хорошо, как мне бы хотелось, но я вижу, что церковь постоянно лишает себя вот этого огромного пласта, с которого ты начал как раз, огромного пласта духовного, культурного наследия, на которое мы просто не обращаем внимания. Мы не обращаем внимания на классическую музыку, а весь Бах — это прославление Бога. Да, мы не обращаем внимания на количество действительно произведений искусства всемирно известных в любых музеях, которые посвящены библейским темам. Этого просто нет в нашем вокабуляре, скажем так. И от этого очень обидно, потому что, ну, мы не церковь, которая там 5 лет, 15 лет или 10 лет, мы церковь, которая 2000 лет, и не стоит себя лишать этого. Вот, наверное, три таких точки, да, которые, из-за которых мне очень интересен вопрос культуры и популярной культуры в частности.
Да, действительно. Мне, во-первых, очень интересно было слушать твои проповеди, потому что я как минимум двух своих любимых теологов, влияние двух своих любимых теологов почувствовал. Это мой любимый Ричард Нибур и его «Христос и культура». Я считаю, mm-hmm. что в моей личной библиотеке есть где-то, сейчас тебе скажу, 25 книг с одним названием «Христос и культура» на mm-hmm. разных языках. На французском, mm-hmm. На немецком, на английском и на русском. Да? И также я, конечно же, услышал влияние еще одного моего любимого теолога, очень важного человека, мне кажется, в богословии 20 века, это Дитриха Бонхёффера. И мне было интересно послушать это как культурологу, человеку, преподающему культурологию в вузах, да, в вузе, по крайней мере. И интересно, как пастор современный, да, протестантской церкви смотрит на вопросы культуры, да, и как христиане должны в это влиять. Мало того, что я еще и две книги написал на вопросы. И первая книга, кстати, называется «Культуры.нет». Да? Вот вопросы... Ты очень... Знаешь, ты как-то сказал, что мы как бы лишаем себя вот классической музыки, да? Мне кажется, как раз с классической музыки, может быть, не во всей ее глубине, я честно тебе скажу, что мне часто не хватает музыкального образования для того, чтобы понимать музыку. Я вообще считаю, что для того, чтобы понимать культуру, это очень много нужно, ну, по крайней мере, вкладывать, да, учиться и самообразовываться. Да. Вот. Но вроде как раз с классической музыкой все окей, да, у нас есть, не знаю, там проводятся концерты в Центральной церкви, органные, да, Центральной mm-hmm. Баптистской церкви. Когда говорят про классическую музыку, никто не морщит нос, когда кто-то ходит в консерваторию, все кивают, да, но как только мы выходим за пространство классической музыки чуть-чуть, например, в сторону джаза, и все. Вот тут вот начинаются все самые баталии. Я уж молчу про рок, который у нас, ну, вообще оброс самыми разными, ну, значит, там, новообразованиями, да, вот mm-hmm. очень многими мифами, да, и действительно неоднозначное явление. Вот это действительно интересно. А вот ответь-ка мне на такой простой вопрос, потому что для меня очень интересно, как ты сам определяешь, что такое популярная культура, на твой взгляд, и внимательно ты следишь за тем, что происходит в современной культуре?
Я бы определил популярную культуру как то, что является, ну, как бы по определению, да, то есть это то, что популярно сейчас. То есть для меня в популярную культуру входит популярная музыка, и здесь, безусловно, и рэп, и рок, и, ну, и непосредственно поп-музыка, хотя в последнее время поп-музыка так теряет свою популярность. Это сериалы, это фильмы, которые выходят, то есть это, ну, все то, что можно найти сегодня, да, там, в телевизоре, в плеере, человека. Я бы включил сюда, безусловно, литературу, то есть литература, которая выходит в последнее время. Как раз то, что в Фейсбуке с тобой в комментариях переписывались немного насчет Дэвида Фостера Уоллеса, да, то есть, ну, Дэвид Фостер Уоллес для меня, несмотря на то, что это ушедший автор, это все-таки автор, который относится скорее к популярной культуре. То есть это человек, который, ну, пишет в постмодернистском стиле, да, и это как бы современная литература для меня. То есть вот это вот все является популярной культурой, да.
Ну, мне очень интересно было, да, я с удивлением увидел, что христиане знают, кто такой Дэвид Фостер Уоллес, к сожалению, уже не пишет, да, он покончил с собой. И Дэвид Фостер Уоллес — это как раз тот самый писатель, который, мне кажется, которого еще будут и будут о котором говорить, и он еще будет и будет влиять на культуру, потому что он как раз перешел из лагеря постмодернистов в метамодернисты, да, стал говорить о том, что постмодернизм надоел. И если так просто объяснять, что такое метамодернизм, метамодернизм — это попытка вернуться к... скажем, осознать реальность, да, есть боль, есть страх, есть одиночество, и перестаньте над этим шутить, да, если грубо говорить, да. Я, ты знаешь, вот я бы посомневался, вот это очень интересный вопрос, который я хотел с тобой обсудить. Я бы, наверное, с сомнением бы не стал бы перхристианам советовать читать его «Бесконечную шутку», потому что они столкнутся, это такой кирпичик на 1500, ну, там, 1300 где-то так страниц, да, который нет, по сути, начала этого произведения, и в этом произведении нет конца, и там огромное количество жестокости, зависимости и так далее, и тому подобное, да. Вот смотри-ка, тебе нравится то, что ты видишь в современной поп-культуре, если уж говорить об Уоллесе, он ведь тоже, ведь «Бесконечная шутка» — это такой анализ современной поп-культуры отчасти.
Безусловно, я не могу сказать, что мне нравится то, что я вижу в современной поп-культуре, но, с другой стороны, давай я приведу такой пример. Это один из, наверное, моих любимых примеров, я использовал его в проповедях в том числе. Один из любимых, потому что для меня лично он был совершенно неожиданным. Раз уж мы говорим о том, что мы не советуем, я бы не советовал никому смотреть «Дэдпул 2», да, то есть фильм. Ну, и первый «Дэдпул», и второй «Дэдпул», то есть это ни в коей мере не интеллектуальное кино, ни в коей мере не кино, которое тебя каким-то образом возвышает или каким-то образом развивает. Поэтому сразу, я не советую смотреть этот фильм. Но меня поразило в этом фильме то, что основной сюжет «Дэдпул 2», как бы этот герой комиксов не может умереть. И на протяжении всей второй части он пытается убедить там своих друзей супергероев в том, что вот мальчик, который вырастет и будет очень-очень плохим мальчиком, очень будет разрушать много чего в мире, на самом деле нам стоит верить в лучшее в этом мальчике, есть что-то хорошее в этом мальчике, и он может измениться. И весь фильм они, значит, по этому поводу спорят. Да? И фильм заканчивается тем, что меняет этого мальчика. Меняет этого мальчика то, что в какой-то момент Дэдпул перестает быть бессмертным, он принимает на себя пулю, которая должна убить этого мальчика. И вот этот акт самопожертвования кардинальным образом меняет этого персонажа, меняет этого мальчика. И я был в шоке, потому что я подумал, так, у нас есть герой, который не может умереть по определению, который становится смертным, принимает смерть за кого-то, и это преображает человека. И вот в этой истории, то есть я не могу представить себе, как Евангелие можно было бы рассказать более явно. Герой, который не может умереть, герой, который становится смертным, принимает смерть, да, то есть как бы все Евангелие от Луки, оно же написано именно как такая героическая поэма древнегреческая. И смысл ее именно вот в этом, что герой идет на смерть ради нас, и это нас преображает. И вот в этом отношении как раз я вижу, что как бы популярные культуры, как бы современные тенденции не пытались уйти от христианства, не пытались отрицать христианство, не пытались пропагандировать и возвышать все, что противно христианству, они не могут уйти от Евангелия. И я бы рекомендовал людям не то, что читать или не читать, да, потому что, ну, в конечном итоге люди все равно будут читать или не читать. И Дэвид Фостер Уоллес, я думаю, что «Бесконечные шутки», самое главное, то, что ты сказал, это ее объем. Это просто неподъемное произведение для, для чтения.
Но если человек, для современного читателя, да?
Для современного читателя, да. То есть если человек любит читать, и он все-таки взял это произведение, которое там, ну, оно действительно огромное и неподъемное, то я бы настоятельно рекомендовал все время выискивать вот эти элементы Евангелия, находить эти элементы Евангелия и показывать эти элементы Евангелия как раз людям, с которыми мы разговариваем. Вот в этом смысле я бы рекомендовал. В общем и целом, ну, мы с отцом часто говорим о том, что сложно сравнивать современную музыку даже в лучших ее проявлениях с классическими произведениями. Просто по насыщенности, просто по сложности, просто, ну, просто по текстуре.
Глубине звука.
Глубине звука, да, и так далее. Это не означает, что нет потрясающих современных произведений, просто, ну, это разные вещи. Но находить Евангелие, я думаю, мы можем везде. И вот здесь тренд, который, может быть, меня беспокоит, это то, что я очень часто вижу в современной церкви отношение к популярной культуре весьма однобокое, которое сводится к 10 причин не смотреть «Игру престолов». И я не смотрел «Игру престолов», я не знаком с этим сериалом, не знаком с массой других сериалов, с этим нет. Но когда мы говорим 10 причин не делать чего-то, 10 причин не читать «Мастера и Маргариту», 10 причин не смотреть «Игру престолов», то мы сразу позиционируем себя как «мы против мира», «мы против, против вас». И очень сложно достигать людей, если ты изначально позиционируешь себя, что мы чище, чем вы, мы лучше, чем вы, мы не потратили безумное количество времени на просмотр «Игры престолов». Вот, вот это меня беспокоит, поэтому, ну, вот мое отношение как бы такое к популярной культуре.
Да, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Напоминаю, сегодня у меня в гостях Константин Лысаков, пастор Московской библейской церкви. Мы говорим о такой теме, как христианство против поп-культуры, или христианство, влияние, влияет ли христианство сегодня на культуру, да? Или же культура, наоборот, преобразовывает то, что мы называем сегодня христианской культурой, да, церковной культурой. И я бы хотел еще одно, значит, мнение эксперта привести. Николай Бердяев, русский философ-экзистенциалист, он считал: культура борется со смертью, хотя бессильно победить ее реально. Ей дорого увековечивание, непрерывность, преемственность, прочность культурных творений и памятников. Культура, в которой есть религиозная глубина, всегда стремится к воскресению, считал Николай Бердяев. С ним, в общем-то, мог бы вполне себе согласиться Иван Ильина, цитату которую я потом чуть позже приведу. Так вот, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Культура и церковь – это противостояние или же это взаимовлияние, или же наоборот, христиане должны формировать культуру, или же культура, наоборот, формирует то, что мы сегодня называем христианской культурой. Интересно ваше мнение. Вот, Константин, скажи-ка, почему христиане часто негативно отзываются о современной культуре? Ведь, по сути, ну, смотри, ты вот сказал, что мы против, да, но ведь мы читаем в Библии, что не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, то в том нет любви очей. Как это совместить?
Ну, с другой стороны, мы читаем, опять-таки, да, это известный факт, мы читаем в Библии также и цитаты современных для Павла поэтов, которых он цитирует и использует как раз для благовестия. Я думаю, что между знанием мира и любовью к миру есть ну, достаточно тонкая грань. И мы зачастую создаем свою субкультуру, которую мы считаем духовной по определению, но которая точно так же является миром. То есть и мы любим ее, мы влюбляемся в нее, но это не отличает эту субкультуру, да, христианскую от, ну, от популярной культуры в мире. Поэтому для меня не любить мира – это как раз не позволять ценностям этого мира проникать в душу. Давай попробую привести это на примере. Сегодня очень сложно найти сериал, очень сложно найти фильм, очень сложно найти как у кого-либо из популярных писателей, кто не поддерживал бы движение за права гомосексуалистов. Да? И очень сложно найти фильм, очень сложно найти сериал, где не было бы положительного персонажа гомосексуального. Это не означает, что мы теперь должны принимать это. С другой стороны, это позволяет нам посмотреть на этих людей, прежде всего, как на людей, которые нуждаются в Христе. То есть вещи, которые мы отвергаем в популярной культуре, есть вещи, которые совершенно неприемлемы для нас в популярной культуре, да? Это вещи, которые противны нам. Но есть вещи в популярной культуре, которые на самом деле являются отражением каких-то христианских ценностей. И это как раз те вещи, которые мы принимаем, на которые мы указываем, показывая как раз, что, смотрите, современный человек, Господь создал современного человека по своему образу и подобию, и современный человек переживает точно так же о тех же вещах, о которых переживает Господь. И эти вещи мы можем использовать именно как вот точки соприкосновения для разговора с людьми, для того, чтобы показать им, что, ну, как писал Паскаль, да, вот эта бездна их души может быть заполнена только Богом. То есть вот.
Сергей спрашивает, что за кино обсуждали. Вдохновенно Константин Усаков рассказывал про Дэдпул 2. Мне хватило Дэдпул 1, после которого я сказал, что все, этого героя для меня не существует. Да, это вот тот самый случай. Да, я понял, что Константин Усаков не рекомендовал смотреть этот фильм, да. Но вот он просто отметил момент, который его поразил в этом фильме и заставил задуматься. Да. Ну, действительно, это очень хорошая иллюстрация, когда очень, на мой взгляд, популярный продукт, но при этом, на мой взгляд, плохой продукт с точки зрения культуры, как по мне, воспитанным на Тарковском, да, и причем, вот, я ж не высоколобый такой парень, я ж воспитывался, 120 километров от Москвы, город Петушки, от Петушков еще на Оленях, поселок Березка. И, ну, пацаны-то там смотрели не Тарковского, да, а меня вот зацепил Тарковский в школе и не отпускает, да. И вот это очень интересно, да. Культура ведь есть, скажем, так называемая элитарная культура, я вообще против понятие элитарная культура, потому что считаю, что элитарной культуры не существует. Вот. Это формирует определенные группы, субкультурные группы. Да? Они говорят, что это не для вас, мы-то вот смотрим Тарковского и Бюнюэля, а вот вам-то Дэдпул 2, как бы. Вот вы-то им и питаетесь. На мой взгляд, как раз современная культура показывает, вот как раз постмодернизм смешал высокое и низкое и сказал, ребят, а нет этого, а вот пожалуйста. И вот это мы можем, как христианин, я могу воспринять, единственное, мне кажется, что я могу воспринять в постмодернизме, вот, и сказать, да, нет высокого и низкого, да, но есть Христос, который за это высокое и низкое пострадал, да, за человека, который находится в этом высоком и низком, пострадал. Ну, в общем-то, не за культуру пострадал, за человека, да. И вот смотри, вот когда мы говорим о культуре, это все, наверное, конференции, где редко затрагивался этот вопрос, но если затрагивается этот вопрос, они приходили к тому, что должна ли тогда церковь оценивать все, что происходит в современной культуре, на твой взгляд?
Я думаю, что не то, что она должна оценивать, это то, что неминуемо происходит все равно. Мы неминуемо выносим оценочные суждения все равно. Даже переключая канал радио, мы выносим определенные оценочные суждения. Точно так же, как меня шокировал Дэдпул своей евангельской вестью, меня в свое время шокировало радио Шансон. Шокировало оно тем, что, ну, когда ты едешь в машине, да, то есть у тебя есть какие-то радиостанции, которые ты слушаешь, а радио Шансон не входит в список радиостанций, которые я слушаю, и просто потеряв свои радиостанции, я начал искать какую-то волну, чтобы что-то послушать. И наткнулся на радио «Шансон». И я слышал радио «Шансон» где-то следующие минут 20, пребывая в шоке от того, что рядом со мной существует параллельная культурная вселенная. где люди слушают это, где люди ездят на эти слеты, конференции, там еще что-то. Они живут этим, да, то есть. И когда ты переключаешь, ты выносишь оценочное суждение, что это не для тебя. И я думаю, что то же самое на уровне церкви. Церковь, безусловно, должна помогать людям разбираться с тем огромным потоком информации, который они получают. И на самом деле я считаю, что это функция церкви, которая утрачена ею. А мы с женой недавно говорили как раз о том, что раньше церковь служила как раз таким источником информации и фильтром информации. Ну, то есть ты приезжаешь в любой там европейский город, и на центральной площади стоит церковь, где висят часы, потому что часов не было, источник информации о времени, бой часов, да, на христианской колокольне, на христианской церкви. И я думаю, что сегодня как раз, и мы видим это все больше и больше, мы видим, что люди не могут разобраться с огромным количеством потока информации, который на них вываливается каждый день. А церковь, к сожалению, почему-то решила, что это не наша роль, да, вот эту информацию фильтровать, подавать и помогать людям в ней разобраться. В хорошем, в плохом и в том, как это можно использовать для рассказа о Христе людям, к людям вокруг нас. Поэтому я думаю, что да, безусловно, церковь должна помогать людям разобраться в том, что происходит.
Ну, я, например, всегда внимательно слежу за тем, что пишут пасторы, особенно пасторы, скажем, ориентированные на медийное пространство, да, и один из таких катализаторов, например, был фильм «Джокер», который вот, в отношении к которому разделились люди. И, например, там пастор, например, русской библейской церкви, да, Евгений Бахмутский, писал так довольно такой комплиментарный, по сути, статью о «Джокере», о том, что вот это очень важный фильм для того, чтобы потому что он показывает нужду человека в Евангелии, нужду человека в преобразовании, да. Я достаточно негативно отреагировал на этот фильм. Я написал там статью «Смерть Джокера», которая тоже вызвала там бурную дискуссию, со мной не соглашались. Мои студенты со мной спорили, у меня, значит, студенты прямо на лекции, как раз была лекция по культурологии, вот мы спорили о культурном, да, что называется, о культурном моменте, да, то есть тогда, когда какой-то аспект культуры становится частью общественной дискуссии, да, в конце концов мы наконец-таки спорим не о, значит, политике, не знаю, там, расизме или антирасизме, да, и так далее, там, феминизма и прочих, которые, кстати, в культуре очень, ну, культура сразу же реагирует на эти вещи, да, фактически кино и литература сразу же начинает говорить, ну, достаточно. Чтобы знать, кстати, сказать, вот, можешь ли ты сказать, есть ли у тебя такой человек, скажем, режиссер, писатель, по произведениям которого ты можешь узнать об общественной повестке, да, что сейчас обсуждаемо и что, о чем сейчас спорят в обществе?
Ты знаешь, нет, наверное, нет. То есть у меня нет какого-то писателя одного или какого-то режиссера одного. Ну, то есть я думаю, что сейчас достаточно много христианских ресурсов, где эта повестка обсуждается. А кроме христианских ресурсов, безусловно, просто, ну, ты видишь, какие фильмы популярны, какие фильмы люди смотрят, какие нет. Ну, и с тем же «Джокером», то есть это просто такой блокбастер, да, то есть фильм, который собрал достаточно большую кассу. И, то есть, мой-то взгляд тоже на Джокера был, то есть, вот этот отверженный персонаж. А как бы изменилась история, насколько больше драматургии в этом фильме было бы, если бы все закончилось не убийством, не тем, что Джокер убивает, а тем, что Джокер погибает. И как раз возвращаясь к Евангелию, да, то есть, вот он, отверженный персонаж, который погибает. И вот эта смерть, которая меняет людей. Но я думаю, что здесь как раз не нужен какой-то журналист или какой-то автор для того, чтобы понять, что, ну, вот этот фильм собирает кассу, это фильм, о котором сейчас будут все говорить и будут номинировать на «Оскар» и так далее.
У нас вообще в российской литературе просто существует такой автор, по книгам которого mm-hmm. можно судить, что модно вот сегодня, какие тренды есть в общественной дискуссии, это Виктор Пелевин. То есть очередной его роман – это набор общественных трендов, да, от феминизма до трансгендера и так далее. Да. И вот сейчас уже среди литературных обозревателей, книжных обозревателей, литературных критиков уже тотализатор свой существует. То есть успеет ли Виктор Олегович выпустить новый роман, в котором будет и БЛМ, и, собственно, mm-hmm. и коронавирус, и так далее, да, то есть все ждут его романы как какой-то такой вот обзор общественных трендов, да, ну, это как бы вот юмор, но все-таки, да, я с собой согласен, что действительно фильмы, литература, вот художественная литература и кино, они самые, наверное, быстро реагирующие на вот общественные какие-то болевые точки, виды и аспекты культуры. Я бы хотел еще вспомнить мнение Фазиля Искандера. Он считал, что культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Вот действительно ли мы понимаем культуру и свою церковную культуру в том числе? Потому что вот я когда сижу, я, знаешь, вот, у меня даже есть такой, у нас такая шутка, что когда, например, я сижу, и ну, предположим, я там должен проповедовать, и рядом со мной сидит мой друг пастор, ну, второй пастор нашей церкви, и когда выходит очередная сестра читать стихи, он оборачивается, кладет мне руку на колено и говорит: «Мир тебе, брат». Зная, как я реагирую на эти вещи, да, понимая, что, ну, вот, знаешь, вот когда твой бэкграунд там сосредоточен, начинается с Серебряного века, и ты слушаешь иногда с кафедры вот такое все в простоте, не всегда адекватно реагируешь. Так вот, насколько для тебя важно, как пастору, понимать современную культуру? Действительно ли ты как-то вкладываешь в это свои ресурсы?
Да, конечно. Ну, как бы не то, что я бы не сказал, что я целенаправленно вкладываю в это свои ресурсы. То есть, например, романы Прилепина я не читаю. Но просто в силу того, что это, не знаю, мне кажется, не самая качественная литература, на которую не хочется тратить время. Вот. Но да, я вкладываю время, вкладываю ресурсы для того, чтобы понимать современную культуру, потому что, опять-таки, для меня это определенный язык. Это язык, на котором мир выражает свои метания, свои терзания, свои поиски. И если я не могу говорить на языке, который отвечает на эти терзания, то я не могу донести Христа, донести весть Христа до этих людей. А в этом заключается цель проповеди. Да, то есть мы показываем, каким образом именно Христос, не хорошее поведение, не какие-то там 10 правил, да, успешной жизни, там, еще что-то, а именно Христос. Каким образом Христос отвечает на наши чаяния, на наши заботы, и каким образом Христос преображает нашу жизнь. И здесь понимание популярной культуры зачастую тоже, мне кажется, что есть такие подводные тренды, которые, может быть, не всегда отражают в популярной культуре. Ну, то есть, например, если говорить чисто о популярной культуре, сериалах, фильмах и так далее, то довольно давно уже, где-то с середины 70-х, у нас есть такой культ сильной женщины. Да? То есть, ну, в России это было знаменитые строки Некрасова, а в популярной культуре сейчас это вот такой культ женщины, которая спасает. Она и мама, она и супергерой, она
у нас даже актриса такая была, Нонна Мордюкова, воплощение вот такой женщины.
Да, но как бы Нонна Мордюкова не очень продаваема была бы на Западе в таком образе, да, то есть поэтому у них есть свои героини. Но для российских женщин очень важна семья, очень важно замужество, очень важны дети, то есть очень важны вот эти вещи. И я бы сказал, что это такой подводный тренд, который не всегда явно отражает популярную культуру. То есть им говорят о том, что вам будет достаточно того, чтобы вы были успешными бизнес-вумен, чтобы вы были успешными там на работе, в карьере и так далее. А в глубине души они понимают, что нет, я буду состоявшийся, только если у меня будет муж. И вот как раз показать им, что есть у тебя муж, нет у тебя мужа, есть у тебя дети, нет у тебя детей, если у тебя есть Христос, то самые важные потребности в твоей жизни удовлетворены любовью, которую ты никогда не сможешь до конца постичь. Вот это очень важно. Поэтому безусловно, для меня это просто вопрос того, что говорю ли я на языке, отвечаю ли я на те вопросы, которые задают люди, которые заходят в церковь, может быть, первый раз в жизни.
Камень Петров написал: нельзя оставаться равнодушным к разрушению духовных ценностей. Работают именно со словом, размывается значение слова. Как бы ты прокомментировал это?
Я думаю, что духовные ценности насаждаются прежде всего определенным образом жизни, я прочитал достаточно много статей, как раз, которые с социологической точки зрения рассматривали вопрос гомосексуальных браков и того, что почему вдруг произошло, что за последние там 15-20 лет, да, у нас какой-то ренессанс прав гомосексуалистов и гомосексуальных браков. И очень многие люди писали, что когда ты растешь в семье, которая вроде бы ходит в церковь, мы сейчас говорим о западной традиции, которая вроде бы ходит в церковь, но папа разводится, потому что он полюбил другую, а потом папа разводится, потому что он полюбил еще одну другую, то дети видят, что брак – это прежде всего вот это влечение, да, то есть полюбил. И они говорят: подождите, ну, если папа может развестись раз, второй, третий, да, ну, то почему вот эта пара гомосексуальная, да, не может быть в браке, если они любят друг друга, если это основной критерий для брака? И мы видим размывание ценностей не в том, что в 70-х годов там это все пропагандировалось, а мы видим размывание ценностей в том, что люди не живут в соответствии со своими принципами. И я думаю, что сегодня, ни для кого не секрет, да, о том, что в наших церквях есть разводы, есть все остальные проблемы. И ранняя церковь преобразила общество не тем, что она говорила, а тем, что она показывала. Мы ценим женщин, мы ценим роль женщин, мы ценим брак, мы остаемся в браке. И институт, который практически стал, практически вымирал в Римской империи, институт брака, да, вдруг стал центральным для западной цивилизации. Я думаю, что вот в этом наша роль как церкви, когда мы не просто говорим о каких-то ценностях, но мы живем ими, и мы показываем людям, что на самом деле это более разумный выбор. Это выбор, который больше отвечает их нуждам и потребностям.
Да, друзья, напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор Московской библейской церкви Константин Лусаков. Мы говорим про культуру и христианство, про поп-культуру и христианство. И скажи, Костя, а вот как ты думаешь, почему христианство перестало влиять на культуру? Может, это естественный процесс секуляризации общества, то есть отделение светского общества от церковного сообщества, и церковь вообще не должна в этот процесс и вмешиваться?
Я думаю, что здесь, наверное, два таких тренда повлияли. Опять-таки, я не являюсь культурологом, я не являюсь специалистом, да, то есть я не являюсь человеком, который перемопатил огромное количество информации, поэтому просто примите это вот за мнение не специалиста. Первое, я думаю, что на Западе с середины где-то 19 века вообще шла тенденция к тому, что христиане оставляли университеты, которые они основали, да, потому что, ну, все ведущие университеты мира были основаны христианами. И христиане вместо того, чтобы вот в этой интеллектуальной битве продолжать отстаивать свою точку зрения, вместо этого они ушли из этих университетов, оставив их как раз секулярному обществу. И когда они ушли, они начали основывать свои университеты и свои учебные заведения. И вот эта тенденция на разделение, да, светская и христианская, она начала прослеживаться во всех остальных областях жизни, включая культуру. То есть если раньше культура по определению вся была христианская, будь то песни, будь то произведения искусства, музыка, книги и так далее, да, то есть они все так или иначе пропитаны вот этим. Как только христианство начало занимать такую позицию своего рода изоляции, да, то есть уходить от общества, то мы потеряли культуру вот с этим. Можно говорить, естественно, о влиянии протестантизма, да, потому что все-таки отсутствие образов и так далее тоже влияет. Но я думаю, что вот это вот середина XIX века, это было ключевым. А второе, мне кажется, что культура как таковая сегодня, она потеряла связь с конечным потребителем тоже. То есть наша культура, если раньше, например, живопись, музыка, во многом были меценатскими, то есть направленными на заказ какого-то определенного человека. Они писались под человека. То сегодня все больше это кураторы, все больше это непонятные фонды, все больше это отмучение публики от культуры в целом. Поэтому зачастую даже образованный, даже культурный человек, приходя в музей и глядя на современное искусство, чувствует себя полным идиотом. Потому что он понимает, что интуитивно, ребят, это не искусство. Но его постоянно убеждают, что нет, это как раз искусство. И вот это отмучение публики от культуры, я думаю, приводит к все большей и большей секуляризации культуры и приводит к все большим тенденциям, которые как раз саму эту культуру убивают. То есть такой пример из недавней популярной культуры. В сериале «Друзья» сценаристы пытались сделать более явной гомосексуальную тему, вплести ее еще более явно, чем они ее вплели. Но публика на тот момент просто отреагировала падением рейтинга. То есть люди как бы начали отворачиваться от сериала, потому что они говорили: ребят, нам это неинтересно, мы не хотим это смотреть. И сценаристам пришлось тогда поменять, да, и поэтому у нас тот сериал, который есть. Но в какой-то момент это перестало работать. В какой-то момент люди уже не ориентируются на рейтинги так сильно, как нам бы того хотелось. Поэтому вот это отмучение людей от конечного продукта, мне кажется, приводит к все больше и больше поляризации, все больше и больше секуляризации того продукта, который мы имеем.
Мне бы хотелось вспомнить мнение уже упоминаемого мною Ричарда Нибора. «Отказ от земного царства – необходимый элемент жизни верующего», – считал Нибор. Хотя не следует забывать о не менее важной ее части – ответственном участии в решении задач общества. Когда этого нет, христианская вера быстро вырождается в удобное средство для личного обогащения или достижения спокойствия, а вместо Господа Иисуса Христа занимает выдуманный кумир с тем же именем. Как сегодня христиане могут преобразовывать культуру? Ты в своей проповеди делаешь акцент на три, скажем, реакции христиан на культуру. Да? Это принять, отвергнуть и преобразовать. Да? И все люди, все христиане, вне зависимости от вероисповедания, как ты говорил в проповеди, проходят через это. Да? Через принятие, через языки, которые мы учим, через язык, через культурные особенности, да, с которыми мы сталкиваемся, через отвержение, потому что не все в культуре мы можем принять. Да? Мы что-то отвергаем в ней. Например, мой отец, я вспоминаю, когда я юношей увлечен был рок-н-роллом, и когда смотрел, значит, концерт ДДТ, он сказал: как музыкант может сидеть в одних трусах за ударной установкой? Ну, что это такое? Что это за неуважение по отношению к зрителям, да? Mm-hmm. И, соответственно, преобразовывать, то есть увидеть это и, скажем, изменить, да? Вот скажи, как же сегодня христиане могут преобразовывать культуру? Возможно ли это сегодня? Знаешь, это я в этом такой, честно говоря, скептичную такую позицию занимаю.
Я думаю, возможно. Я думаю, что мы преобразовываем культуру совершенно разными способами, да, то есть и прежде всего хочу сделать тебе комплимент. Ты подобрал потрясающие цитаты сегодня, очень-очень интересные, очень хорошие, очень глубокие. Спасибо большое за эти мысли. То есть порой как бы ты читал, цитировал, да, и у нас не было возможности остановиться, чтобы просто насладиться глубиной этих мыслей. Цитата действительно потрясающая. Я думаю, что то, о чем мы уже говорили сегодня на протяжении, наверное, всей нашей беседы, да, что выискивать Евангелие – это преобразование культуры. То есть мы помогаем людям посмотреть на то, на что они смотрят на то, на что они привыкли смотреть, да, чуть-чуть под другим углом. И вот это изменение угла зрения, оно помогает людям оценить какие-то более глубинные, более глубокие вещи, которые происходят. Это первое. Второе, я думаю, что не стоит недооценивать простое ободрение нашим братьям, сестрам к тому, чтобы они становились музыкантами, становились художниками, становились композиторами, да, то есть писали, становились поэтами, становились писателями. И да, это не означает, что ты упомянул стихотворения, которые тебе не всегда доставляют, может быть, то эстетическое удовольствие, которое ты бы хотел в церкви. Я думаю, что это связано с тем, что мы избалованы поэзией в российской культуре. То есть мы можем даже спорить о том, насколько действительно поэтом был Владимир Семенович Высоцкий. Просто потому, что у нас есть Пастернак, просто потому, что у нас есть Цветаева, Ахматова, потому что у нас есть Бродский, потому что у нас есть много других потрясающих поэтов. Но это не означает, что людям не нужно пробовать свои силы, да, то есть не означает, что людям не нужно пробовать писать, делиться этим. Да, это тоже не исключает здоровой конструктивной критики, и, например, таким людям, как я, не стоит петь, не стоит играть на музыкальных инструментах и так далее, просто потому что это будет мучением для всех остальных. Но мы все-таки считаем, что искупление уже было достигнуто Христом, и людям не нужно отрабатывать свое спасение, еще мучаясь в церкви, слушая, как я пою. Но есть талантливые люди, которых нам стоит ободрять и таким образом помогать как раз менять популярную культуру. Кроме всего прочего, я думаю, что сегодня мы живем в удивительное время, когда нам доступна намного большая свобода в том, чтобы творить, чем была доступна даже 50 лет назад. И да, это ведет к определенному размыванию, то есть, ну, например, да, там, доступность профессиональной фототехники ведет к большему количеству непрофессиональных плохих фотографий, да, чем было раньше, когда эта техника была доступна только профессионалам. Но, с другой стороны, те же социальные платформы, они позволяют людям больше выражать себя, больше творить и показывать, ну, несколько другую сторону культуры. Это не означает, что завтра или послезавтра на наших каналах пойдут потрясающие фильмы, снятые, за которые не было бы стыдно самому Тарковскому, но постепенно, шаг за шагом, я думаю, что мы можем преобразить культуру. И то, что дает, то, что вселяет в меня надежду, это на самом деле апостол Павел и то, что он сделал в Эфесе. Когда мы читаем, что за очень короткий период времени все услышали Евангелие в Эфесе, и это привело к такому изменению культуры, что в городе начались бунты. Я не думаю, что в Эфесе было больше, чем 5% христиан. Скорее всего, я думаю, что христиан в Эфесе было меньше, чем 5%. Но это были активные христиане. Это были проснувшиеся христиане. И они преобразили культуру города. Я не думаю, что сегодня в мире статистически больше, чем 5% гомосексуалистов. Но эти активные 5% смогли изменить глобальную культуру. Поэтому я думаю, что активная часть верующих, которая вместо того, чтобы позиционировать себя как «мы против мира», наоборот, возвращается к тому, чтобы быть активными участниками в этом мире, преподавание, то, что ты упомянул, да, то есть преподавание в ВУЗе, в участии в жизни общества, то, о чем пишет Нибор, да, то есть когда мы становимся частью этого общества. Вот это помогает преобразовать общество.
Так, к сожалению, наше время подошло к концу. Я хотел бы короткое слово из Нового Завета, из Библии. «Ибо я рассудил», 1 послание Коринфянам, 2 глава, апостол Павел, «ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, слово мое И проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, чего я и вам, дорогие друзья, желаю, потому что на самом деле эта культура такова, каковы мы в ней. И если нас в ней не будет, не удивляйтесь, что она становится все более и более отвратительной. Большое спасибо, Константин, дорогие друзья, большое спасибо вам за ваши комментарии. К сожалению, я не все прочитал, но я надеюсь, что еще Константин придет ко мне в гости, мы еще поговорим об очень важных темах. До свидания, благословит вас Господь.